Колонка редактора «Новой жизни» с Дмитрием Николаевичем. Прими участие в программе. Номер для смс-сообщения 8-910-44-26-8.
Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Николаевич, я рад вас приветствовать на волнах новой жизни, и, как всегда, обычно в этот день, в этот час мы начинаем с вами программу «Колонка редактора», программа «Живая», программа в прямом эфире. Что это такое? Обычно мы разговариваем с интересными гостями на те темы, которые волнуют их, а значит, волнуют многих, потому что мы не приглашаем в студию всех подряд, конечно же, а очень тщательно подходим к выбору наших гостей. И приглашаем только тех, с кем интересно будет вам пообщаться. Дорогие друзья, напоминаю, что вы можете поучаствовать в нашей беседе легко и просто. Ничего проще нет, как прислать нам смс-сообщение с вашим вопросом, комментарием, с тем высказыванием, которое у вас есть на данный момент касательно тех вопросов, которые мы сегодня будем обсуждать. Номер для смс-ок 8-910-44-668. Ну и пишите нам в Google Токи на наш позывной NLR Network. А гости у меня сегодня крайне интересные. Я расскажу, кто. У меня трое гостей сегодня. Так много у меня еще в колонке редактора никогда не было. Но, наверное, это и хорошо. Всегда что-то новое. Итак, сегодня у меня в гостях Александр Вапров. Это директор христианского центра «Возрождение». И, насколько я понимаю, этот центр учрежден Российским союзом евангельских христиан-баптистов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также у меня в гостях сегодня Екатерина Гуляева, редактор журнала «Решение», о котором мы сегодня более подробно поговорим. Здравствуйте, Катя.
Здравствуйте.
И также у меня сегодня в гостях Андрей Суздальцев, писатель с псевдонимом Тавров, журналист, радиожурналист, постоянно ведущий программ на Радио Россия и постоянно автор журнала «Решение». Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Мы очень рады, я искренне благодарю вас за то, что вы сегодня пришли к нам в нашу студию, и давайте мы пообщаемся с вами вот на какую тему. Прежде всего, насколько я понимаю, у вас есть новый журнал, который вы издаете. Этот журнал называется «Решение», и этот журнал, по-моему, пару раз я его держал в руках, оставляет очень приятные впечатления вот с момента прикосновения. Говорят, что встречают по одежке, да, а журнал встречают по его качеству бумаги, по красочности и по тому, как он оформлен, за что вам отдельная благодарность. Ну и я бы хотел узнать, как все началось, немножечко об истории журнала поговорить. Кто-то из вас, наверное, спросим для начала Александра Вапрова, у него есть что сказать на эту тему. Саша.
Да, спасибо, Дима. История нашего журнала началась в 2002 году. В этот момент я еще не работал в христианском центре «Возрождение». Вот. Но я думаю, Екатерина больше нам и вам расскажет, как это начиналось. То есть мы коснемся немножко истории нашего журнала.
Ну, спасибо, Саша. Я пришла работать как раз в этот журнал, вновь создаваемый журнал. И сначала созданию журнала предшествовало две встречи. Они состоялись летом, в июне, в июле 2002 года. И на этих встречах, собственно, председатель правления Христианского центра «Возрождение» Виктор Гам объявил, что есть такая возможность создать новый христианский журнал «Решение». Вот, этот журнал создавался в сотворчестве с журналом «Decision», американским таким известным журналом, который издается Евангелизационной ассоциацией Билли Грэма. Вот, и нам предложили просто как бы принять за образец вот ту самую красоту, о которой вы, Дим, говорили. И журнал тот действительно приятно держать в руках. И, значит, на эти две встречи пришли многие интересные люди. Это были баптисты, значит, очень известные, например, Епишин, Подберезский, Обровец Алексей Владимирович. И, в общем, на этих встречах обсуждали, собственно, каким должен быть этот журнал. И, в общем, в результате такая картина получилась, что мы должны издавать совершенно новый журнал. Вот таких журналов, как «Решение», не было раньше. Были христианские журналы для внутреннего читателя, то есть для христиан, но вот такого журнала, который можно было бы предложить человеку неверующему, таких не было. И, собственно, почему нельзя было предложить неверующему человеку журнал христианский? Потому что, как выяснилось, и христиане, и нехристиане говорят на разных языках и плохо понимают друг друга. И вот перед нами стала задача, чтобы мы могли обычным, доступным языком рассказать неверующим людям, во что же мы, собственно, верим и почему мы верим.
Вот у меня такой вопрос. Сегодня, насколько вот мы можем видеть, рынок печатной продукции фактически переполнен. Вот я покупаю, например, несколько изданий регулярно достаточно, хотя можно читать там электронные версии журналов, но это все не то. Гораздо приятнее взять в руки конкретный журнал, да, вот, и полистать его, почитать. Что я наблюдаю, какую картину, да, подходишь к киоску, любому киоску, там, «Союз печати» или любому другому, вообще изобилие цветов, раскрасок, издательских домов, и большие дома, и маленькие, и газеты, и газетеночки, и желтая пресса, и более серьезная пресса. Вот это вот изобилие, да? А когда человек подходит к вот такому киоску, у него разбегаются глаза, что заставит его выбрать именно ваш журнал?
Я не знаю, я отвечу.
Ну, на самом деле, в данный момент мы не работаем, то есть мы не распространяем журнал через точки «Союз печати» и через какие-то вот лотки, ларьки. До настоящего времени мы рассылали наш журнал по подписке. То есть люди могли подписаться на журнал «Решение» и по электронной почте с выходом на сайт. А также могли позвонить нам непосредственно в офис Христианского центра Возрождения, оставить свои координаты и выразить как бы желание получать журнал. Мы выходим 4 раза в год, то есть раз в квартал. Поэтому вот таким образом мы собрали за эти уже почти 6 лет своих подписчиков.
Но все-таки всякий раз, когда появляется что-то новое на рынке прессы, в любом, на христианском или нехристианском, издатель всегда просчитывает, зачем он это делает и что это ему принесет, да, и что заставит человека захотеть читать вот именно этот журнал. А зачем вы решили издавать этот журнал? Неужели не хватало до начала его существования вот нормальной христианской прессы? Вот зачем? Кому? И для чего вы издаете этот журнал?
Ну, я думаю, что я отчасти уже своим предыдущим ответом сказала по этому поводу несколько слов. Ну вот «Решение» – это попытка создать такой язык, когда и верующие, и неверующие понимают друг друга, и когда мы говорим о каких-то сложных вещах веры вот этим простым языком, и когда мы передаем какой-то свой опыт своей веры другим людям, потому что на самом деле это уникальный опыт, и мы как раз не даем советов, как поступать, да, мы как бы делимся своим опытом и говорим, что это трудно, что верить это трудно, что, так сказать, это какие-то совершенно благословенные, особые шаги, которые человек делает в жизни. Собственно, вот наша цель.
Катя, а можно я прицеплюсь к вашим словам?
Цепляйтесь.
Вы сказали интересную, знаковую для меня фразу о том, что язык, на котором часто говорят христиане сегодня, да, он абсолютно непонятен для человека невоцерковленного, неверующего. То есть для него это как будто язык, не знаю, марсиан и инопланетный какой-то язык. Как вы считаете, каким все-таки образом нужно адаптировать этот язык, и что вы для этого делаете в журнале, для того, чтобы у человека, для которого понятие рая и ада чужды, понятие греха и подавно, каким языком вы говорите то, что хотите ему сказать, и зачем вообще нужно ли что-то делать с нашим таким вот христианским, я бы сказал грубое слово сленгом, но не скажу, с нашим христианским языком и диалектом?
Вы понимаете, я скажу пару слов, а потом я все-таки хотела бы, чтобы, может быть, Андрей тоже ответил на этот вопрос.
Конечно, я буду рад. Как можно больше разнообразия в ваших ответах будет интересно.
Вы понимаете, вот человек уверовавший, он как-то вот с чужих слов все воспринимает, рай, ад, и не знаю, задумывается ли он глубоко, над этим, что, собственно, означают эти понятия. Может быть, богословы задумываются. Но вот мы так используем эти слова, и это сложные слова, это сложные понятия. Мы попытались как можно проще, в общем, говорить об этом, задумываясь, поймут ли нас люди. Вот, может, Андрей меня дополнит как-то.
Да, я хочу сказать, что не только сленг христианский непонятен человеку, который находится вне церкви, но и чаще всего два христианина находятся каждый в мире своих идей и очень редко понимают друг друга, несмотря на то, что они употребляют, кажется, одни и те же слова, одни и те же термины. Существует такая шутка, в которой много истины. Как быстрее всего выучить иностранный язык? И ответ таков – влюбиться в иностранца. И ответ замечательный, на мой взгляд, потому что вот там, где возникает любовь, понимание возникает очень быстро. И новые языки учатся очень быстро и охотно. И этот процесс превращается в радостную игру. Дело в том, что большинство журналов, которые я читал, большинство книг современных христианских, это набор каких-то вот цитат, не подтвержденных духовным опытом, не подтвержденным вот этим ощущением любви, при котором языковые мосты наводятся, при котором связь возобновляется. И вот если у христианина есть любовь, то проблема терминологии, проблема разных языков, проблема Вавилонской башни, после которой люди друг друга перестали понимать, она снимается. Там, где есть любовь, там, где есть духовный опыт, можно уже не так внимательно следить за словами, потому что есть главное желание любить, быть любимым, желание понять другого, услышать другого. И тогда слова становятся помощниками в главном деле любви. А если журнал основан только на словах, только на каких-то догматических христианских истинах, за которыми нет духовного опыта, нет любви, то такие истины, они, знаете, они просто не воспринимаются, они никому не нужны, они отскакивают просто, потому что это ясно. Да, мы это уже слышали, говорит читатель, и не будет это слушать. А если он видит любовь в глазах человека, если он чувствует любовь за этими словами, он будет слушать, потому что эта любовь направлена к нему, и ни в чем люди сейчас так не нуждаются, как в любви.
Соответственно, у меня есть два вопроса здесь. Первый вопрос – это каким образом вот эта любовь проявлена, и ее можно обнаружить в вашем журнале, это раз. А во-вторых, приведу простой пример религиозного языка, который вот буквально совсем недавно я услышал, и причем все это абсолютно всерьез. Некоторую директиву издала Римско-католическая церковь вот совсем недавно, которая говорит о том, что мужчины и женщины по-разному наказываются в аду за грехи. Если мужчина за определенные грехи будет жариться в смоле, то женщина за подобный грех, но вот немножечко с другим акцентом, будет переживать там муки колесования. Как вы относитесь к таким вещам?
Ну, по-моему, это все символика. И я не могу к этому серьезно относиться, потому что это средневековая символика, и это не имеет вообще отношения к духовной жизни, по-моему. Колесование или смола – это, ну, это очень приблизительные вещи, которые… Ну, во всяком случае, когда Данте писал свою поэму, под этими символами под этими символами он передавал те муки, которые испытывает душа, будучи отдаленной от Бога, и понимая, насколько она далеко сейчас от Бога. Душа, заключенная вот в собственное эгоцентрическое сознание, как в тюрьму. А все эти вещи, все эти жупелы, это символ был еще в средние века, и сейчас остается эта символика.
Ну и, соответственно, у меня такой вопрос. Как вы считаете, все-таки современное сознание переросло классический религиозный язык?
Вы знаете, хотелось бы, чтобы переросло, а мне кажется, что некоторое сознание, оно и не доросло даже, потому что на самом деле духовный уровень, в котором пребывает церковь, это очень низкий уровень, причем любая церковь, и католическая, и так далее.
Как вы считаете, в чем причина?
Я могу назвать одну из причин, что действительно люди немножко играют в церкви, есть такой театр, есть такой такая игра «Я вот люблю Бога». Игра называется «Я люблю Бога», да, и я теперь особенный. И в это можно играть сколько угодно, можно заиграться в этом, на этом можно выстроить карьеру, на этом можно получить работу, на этом можно как-то привлечь к себе внимание. Понимаете, отсутствие подлинности – вот основная причина. Подлинность – это близость к жизни и к смерти. Подлинность – это действительно сказать: «Господи, если ты хочешь сделать что-то, ты можешь это сделать через меня, и я тебе отдаю свое время, я отдаю тебе свои силы, свое знание и свою жизнь». И вот если это вот серьезно говорить, тут человек еще подумает, стоит ли это сказать или нет, потому что отдать жизнь, чтобы ее использовали не так, как ты сам хочешь, это не всегда просто. То есть уход от подлинности. Мы вообще живем в мире копий. В мире копий живет весь социум, и странно было бы думать, что церковь живет вне социума, что в социуме живут одни люди, грешники, а в церкви живут святые. Да ничего подобного, это два такие взаимопроникающие сосуды, это вполне естественно. И поэтому вот эта вот вторичность, неподлинность, мир копий, она в церкви как проникает. И прежде всего это сказывается в цитатности мышления, когда произносятся какие-то великие истины, не подтвержденные личным опытом, взятые из других слов, взятые из других книг, из чужой проповеди, не пережитые лично, или пережитые, но недостаточно, не ставшие образом жизни.
Так, таким образом мы с вами подчеркиваем наличие таких двух, на мой взгляд, очень глубоких проблем. Во-первых, церковь может оставаться и будет оставаться неуслышанной до тех пор, пока что-то не произойдет с нашим опытом богопознания. Очевидно, что те проблемы, которые вы сейчас описали, они относятся именно к недостатку опыта богопознания. Раз. Во-вторых, это недостаток, что ли, проявления любви, что тоже коренится в недостатке богопознания. Катя, у меня вопрос к вам. Каким образом вы эту пропасть в своем журнале пытаетесь преодолевать?
Ну, во-первых, мы стараемся не публиковать статей, которые действительно являются набором цитат. Ну, я имею в виду не то, что это цитаты из каких-либо книг, вот. Но когда ты видишь, а в тексте все сразу видно, что за человек написал этот текст, как он к нему относится, легкомысленно ли он к нему относится, относится ли он к нему как, так сказать, к партбилету, там, я не знаю, как угодно. Вот, но это все в тексте всегда видно.
Вот, и как, мы стараемся... И как сказал Андрей, что опыт в тексте тоже можно увидеть.
Да, совершенно верно. Достаточно. То есть вот эту подлинность. Кстати, вот я недавно размышляла о подлинности в тексте, и один очень уважаемый мною ученый, религиовед, написал статью. И я читаю эту статью, вдруг я понимаю, что вот в этом месте я как-то вот не могу понять, не могу ухватить его мысль. Я ее перечитываю и снова перечитываю, и потом вдруг натыкаюсь в интернете на ответ, значит, Григория Соломоновича Померанца вот этому человеку, и понимаю, что да, вот этот ответ, он совершенно не ангажирован, а вот, так сказать, вот слова того человека, они как-то под теорию какую-то вот подбиваются, и он как-то пытается вот то, что он не думает, выстроить таким образом.
Сказав правильно.
Сказав правильно, совершенно верно. И вот это вот все в тексте сразу чувствуется, глаз натыкается на какой-то такой бугорок, который, значит, вот как-то вот мешает воспринимать текст, мешает понимать, собственно, вот эту вот глубокую и прекрасную мысль, которую высказывал тот мой очень уважаемый автор. Вот, собственно, мне кажется, что мы должны прислушиваться к своему сердцу, насколько подлинно, насколько просто, насколько истинно звучат эти слова. И недаром, собственно, у нас есть такой слоган нашего журнала «Просто о сложном». Мы стараемся очень следить за тем, чтобы всякие неподлинные слова...
Мне крайне любопытно будет узнать о том, о чем, собственно говоря, вы пишете. Я после короткой музыкальной паузы задам конкретный вопрос. Вот какие интересные темы, интересные для обычного современного человека, были раскрыты в последнем журнале вашего, в последнем номере вашего журнала. Ну и хотелось бы спросить наших дорогих радиослушателей. Друзья мои, помните, что вы можете поучаствовать в обсуждении этих проблем. Проблема подлинности и печатного слова, и христианской жизни – это проблемы выходят на передний план. Это первично то, о чем, наверное, стоит говорить, и это та проблема, которую стоит решать. Мне хотелось бы спросить вас, дорогие радиослушатели, пожалуйста, в течение нескольких минут, если у вас есть желание высказаться, пожалуйста, выскажитесь о том, какую христианскую прессу вы читаете на сегодняшний день, да, и что вам нравится и что вам не нравится в том, что вы читаете, да, то есть ваше мнение о состоянии христианской прессы, христианской журналистики на сегодня. Мы продолжим после короткой песни Элая прямо сейчас.
The part my teacher skipped. I talked about humanity, how it all relates to me. A million battles to be won, but me, I'm just my mother's son. I tried to fight and be a man when all I had to do was stand. Well, God brings the answers where we least expect, and sometimes the best approach is to simply be direct. Such a simple thing, pour a cup of faith and drink. Relax the tension in your head, trust in every word God said. So Jack be nimble, Jack be quick, but Jack stood on that candlestick. And it's hope that makes you turn around and place your feet on solid ground. God brings the answers where we least expect, and sometimes the best approach is to simply be direct.
С вами радио «Новая жизнь».
Колонка редактора «Новой жизни» с Дмитрием Николаевичем. Прими участие в программе. Номер для смс-сообщения 8-910-44-26-8.
Дорогие друзья, мы продолжаем общаться. Это «Колонка редактора». У меня сегодня в гостях Александр Вапров, директор Христианского центра возрождения. Это центр возрождения учредил журнал «Решение», о котором мы сегодня говорим, ежеквартальный журнал. А также у меня сегодня в гостях Екатерина Гуляева, редактор этого журнала, и Андрей Суздальцев, писатель, журналист и постоянный автор, публикующийся в этом журнале. Вот из общения с радиослушателями, которое у меня состоялось вот в продолжении последней песни, я выяснил интересную для себя вещь. Во-первых, кое-кто сказал, что вот Иван, например, говорит, очень хорошая газета «Мирт». Я газету «Мирт» не читал, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу. Но заметьте, газета, не журнал, да? А также одна из наших радиослушательниц говорит, что ничего не читаю вообще. Говорит, проблемы в христианской журналистике, что их, в принципе, никто не читает, а не читают, потому что люди разучились периодику читать в принципе. И говорят, что трудно купить вообще христианскую периодику, чтобы, например, в метро почитать, и к тому же есть одна проблема, очень низкая степень актуальности. Чтобы что-то такое купить, надо или в церкви покупать, либо вообще неизвестно, где это все искать. И причем, как правило, все это выходит с опозданием на месяц. Сила газеты, говорит наша слушательница Екатерина, в том, что она актуальна на тот день, когда она входит, то есть на сегодня, а потом это уже старые новости. А если писать о вечном, тогда надо не газеты, а книжки печатать. Как вы относитесь к таким словам?
Ну, я думаю, что для того, чтобы написать книгу, это нужно много размышлять, много сил тратить. А журнал все-таки это более легкое такое чтение. То есть мы можем говорить о серьезных вещах, но, опять же, мы можем читателя ввести в какую-то тему, потом он найдет дополнительные книги, будет размышлять об этом.
То есть ну вот, же... насколько я понял, проблема еще в актуальности, да, то есть это должно быть интересно современному читателю, даже верующему или неверующему, но любому современному человеку сегодня должно быть доступно и интересно. А во-вторых, это проблема именно доступности, что где же взять такой журнал, чтобы его почитать? Ну, давайте мы сейчас все-таки поговорим немножечко о том, о чем вы пишете, да, потому что это напрямую мы уже переходим к этому вопросу, и тема касается. Вот что, каким образом вы поддерживаете эту актуальность и о чем вы вообще пишете? Что в вашем журнале можно найти?
Ну, я хочу сказать, что у нас есть редколлегия, редсовет. Туда входят очень интересные люди, которые, собственно, формируют вот эти блоки тематические. И мы обычно, когда приходим на редколлегию, то каждый из нас приносит несколько таких вот тем с собой, которые его волнуют. И мы обсуждаем, собственно, вот почему нас волнует та или иная тема, как-то ее разрабатываем, находим авторов, которые могли бы адекватно ответить на волнующие нас вопросы. Среди наших авторов, в общем-то, и писатели, и богословы, искусствоведы, журналисты, ученые. То есть мы как-то, если нас волнует этот вопрос, мы пытаемся найти людей, которые могли бы довольно доступно и на хорошем уровне ответить и нам, и нашим читателям.
А вот такой вопрос. А какое основное послание и смысл существования журнала? Что вы хотите донести до человека? О чем вы пишете? Вот какие интересные темы были раскрыты в последнем номере журнала?
Вообще все наши темы, они касаются вечной жизни, то есть жизни в Боге. Мы считаем, что наша жизнь в Боге начинается уже на земле и совершенно таинственным образом преображает каждый наш день и нашу дальнейшую жизнь. Ну нет, это не так. Каждый наш день, скажем вот так. И мы только должны заметить это и, может быть, что-то рассказать об этом нашим читателям. А еще, Дима, что вы спросили?
В общем-то, о чем вы пишете, какие интересные темы раскрывались в последнем номере вашего журнала?
Ну, может быть, об этом Андрей расскажет, потому что он, собственно, писал туда.
Конечно.
Я хочу сказать немножко, вернуться вот к актуальности и вечности. Вот эта слушательница, которая сказала, распределила вот о вечном пусть в книгах, а об актуальном в газетах, да? Это такое ощущение, что как бы вот где быть Богу, да? Потому что вечный – это Бог. Вот слушательница говорит, вот давайте в газеты Бога не пускать, пусть он там в книгах скучных пребывает, а мы здесь будем в газетах об актуальном. Дело в том, что самое актуальное, то, что еще никогда не успеет стать старым, это вечность, это Божье присутствие в сердце человека любого, потому что Бог никогда не может быть старым, Он всегда сейчас, Он вне времени существует, Он всегда актуален. Бог вообще не может быть вчера или завтра, Он всегда в миге сейчас находится. Это самое актуальное из всего, что может произойти в жизни, и самое потрясающее. А вот все эти так называемые актуальные вещи, знаете, мне 60 лет. И я прожил достаточно долгую жизнь. И мне все ближе книга «Экклезиаста», потому что все эти актуальные вещи, они уже были миллион раз. Они просто немножко декомбинируются, они одевают немножко другие наряды. Все эти кризисы, войны, уничтожения, новые марки автомобилей, колесниц, там, чего угодно, все это было. Все это, и это актуально ровно столько, сколько длится там мода очередная, чтобы смениться, тут же уйти и кануть. Актуален вечно и всегда Господь, потому что Божье присутствие, человеческая глубина, глубина человеческого сердца, где это Божье присутствие находится. Вот сквозь эту призму весь остальной мир становится невероятно актуален, потому что он окрашен в цвета высшей актуальности. А просто гоняться за очередным листком газеты, ну, вы знаете, где газета оказывается, в конце концов. Во всяком случае, так было при советской власти, когда не было туалетной бумаги.
Ну, говорят, что для здоровья это вредно. А у нас еще одно мнение от слушателя Артема, который пишет нам из Украины. Он говорит, очень согласен с предыдущим сообщением слушательницы. Плюс, говорит он, я перестал читать христианскую журналистику в связи с тем, что столкнулся с тем, что очень часто ситуации описываются неправильно, то есть пишется откровенная неправда. Это что касается новостных тем, пишет Артем. И в остальном подписываюсь под словами предыдущей слушательницы. Это просто в качестве мнения, поскольку мы уже говорим и в том числе о христианской журналистике в целом. А вот мнение другого нашего слушателя, к сожалению, не подписанное, не знаю, откуда пришло. В решении, в журнале «Решение» мне больше всего понравилось интервью со спортсменкой, да, то есть с кем в последнее время печатали в интервью из спортсменов? Все переглянулись, никто не помнит, да? Ну, в принципе, это не так важно. На самом деле, вот, кстати, да, когда публикуется интервью с интересными людьми, это действительно особенно интересно. Ну, например, на мой взгляд, самая читаемая пресса, вот я езжу в метро каждый день по часу и больше, я вижу, что мужчины в основном читают советский спорт или что-то в этом роде, что-то о спорте. Поэтому актуальность все-таки, наверное, в журналистике каким-то образом важна. Хорошо, давайте вот еще одно мнение прочитаем в продолжение. Христианские журналы мне лично нравятся. Я даже пыталась выписывать журнал один раз, но была одна проблема, из-за чего я перестала его выписывать. Он очень редко приходил. Видимо, были проблемы с финансированием. И потом я раньше видела этот журнал в продаже в христианском центре, а ко мне он попадал через месяц, только по рассылке. Как вы решаете вот проблему подписки? Как у вас все это происходит?
Ну, на самом деле, вопрос подписки и вопрос распространения, в том числе и вопрос печати, так сложилось, что для христианской сферы он всегда был актуален, потому что существуют определенные ограничения, также и финансовые ограничения, также и внутренние возможности. То есть, например, если сравнить с каким-то светским журналом, мы не имеем права размещать на страницах нашего журнала какую-либо рекламу, вот, но мы знаем, что реклама для многих изданий является основополагающей, потому что она формирует бюджет этого журнала. Вот. Здесь христианские издательства вот находятся, особенно сейчас, в таком затруднительном положении. Также это упирается с ларьками «Союз Печать», потому что не все организации берутся распространять этот журнал из-за религиозного наполнения. Вот. То есть существуют проблемы, да, но мы пытаемся как-то уходить из, как бы от этих проблем, то есть решать эти проблемы.
Поэтому... Я чувствую в твоих, Саш, словах намек на то, что подписка платная. Как вы на это вообще решились? Платную подписку христиан. Ну, у нас же такое восприятие в церквях, что все, что христианское, ну, все должно быть бесплатно. Музыка, там, газеты, журналы. Бесплатно приносите, покупать не будем. Проблема.
Да, проблема. Но вот, к сожалению, так сложилось, что... Многие христиане, может быть, не христиане, получавшие какие-то религиозные издания, привыкли к тому, что журнал распространяется бесплатно. Вот. Но мы понимаем, что мы находимся все в таком едином экономическом пространстве.
То есть, где... у вас все-таки была изначально промо-рассылка такая, да? То есть, морковкой помахали, а теперь...
Нет, не то, что морковкой, просто была возможность распространять журнал бесплатно. Вот, и сейчас с этого года мы переходим на платную подписку, к нашему сожалению, потому что это не наша цель, просто это такое вынужденное обстоятельство, которое нас натолкнули на то, чтобы все-таки перейти на платную подписку. Но я хочу заметить, что в данном случае она называется платная, но наши подписчики, которые подписываются на наш журнал и оплачивают его... лишь частично, потому что, можно сказать, даже 50%, потому что остальную часть оплачивают наши жертвователи.
А сколько стоит годовая подписка для меня, как обычного подписчика?
Ну, ситуация такая. Так как мы выходим 4 раза в год, годовая подписка, то бишь один номер журнала у нас стоит 70 рублей, годовая подписка стоит 280 рублей.
Это более чем приемлемо.
Да, поэтому, в принципе, не знаю, для кого-то, может быть, это затруднительно, но я думаю, что дальше все христианские издания, потому что такая ситуация, скорее всего, будут переходить на... платную подписку, потому что такая вот такая реальность в нашей жизни.
Дорогие друзья, у меня в гостях сегодня три замечательных человека, которые связаны с созданием журнала, журнала «Решение». Это Александр Вапров, директор Христианского центра Возрождения. Кстати, если у вас есть к нему прямые вопросы, как директору Христианского центра Возрождения, пожалуйста, задавайте. У меня сегодня в гостях также Екатерина Гуляева, редактор журнала «Решение», и Андрей Суздальцев, писатель с псевдонимом Тавров, который является и журналистом, и радиожурналистом, и постоянный автор журнала. После короткого перерыва я бы хотел поговорить еще о двух темах. Это то, для кого вы пишете, то есть о ваших читателях, а также о том, кто для них пишет, то есть о ваших авторах. Но это после короткой музыкальной паузы. Друзья мои, если у вас есть желание высказаться на тему христианской журналистики, христианской прессы, журнала «Решение», пожалуйста, высказывайтесь, задавайте все свои вопросы. Мы их обязательно передадим нашим гостям. Слушаем группу «Импринт».
Я так счастлив, что зависим.
слушаете радио «Новая жизнь».
Колонка редактора «Новой жизни» с Дмитрием Николаевичем.
И, друзья мои, мы продолжаем общаться с Александром Вапровым, директором Христианского центра Возрождения, а также у меня в гостях Екатерина Гуляева, редактор журнала «Решение», и писатель, журналист Андрей Суздальцев, писатель, который постоянно публикуется в журнале «Решение», а также является радиоведущим, радиожурналистом. Вот такие вот выдающиеся, замечательные люди у меня сегодня в гостях. Мы с вами продолжаем общаться, и, дорогие мои гости, вот из общения с радиослушателями, которые продолжают, вот, очевидно, затронули достаточно актуальную тему, пишут, что не читают не только светскую периодику, не читают, но и христианскую, потому что, говорят, в связи со светскими вот изданиями столкнулись с откровенной ложью, просто жуть, не говорят они совершенно правды, все один бред, пишет, к сожалению, в христианстве та же история, считает наш слушатель, а какие-нибудь проповеди и статьи в христианских газетах и журналах преподносятся как мнение какой-то деноминации, и, сверяясь с Библией, пишет наш слушатель, вижу расхождение. Короче, разочаровался и теперь только слушает радио «Новая жизнь». Но это так, в качестве реплики. Я думаю, что такие вещи нужно озвучивать и нужно ставить эти проблемы. И действительно, я надеюсь, что в вашем журнале эта проблема каким-то образом решается. И вот мы говорили о том, что еще один отзыв пришел о том, что в решении, в журнале «Решение» одному из наших радиослушателей больше всего понравилось интервью со спортсменкой. Так все-таки с кем же из спортсменов, кого из спортсменов опубликовали, кто мог поделиться вечным из наших спортсменов?
Я отвечу, хорошо. Значит, вы знаете, мы обычно пытаемся взять интервью у людей известных и в то же время пытаемся их спросить о том, как они относятся к Богу, как они видят свою жизнь в Боге. И к нашему удивлению оказалось, что среди людей известных, может быть, они поэтому и добились известности, что были глубоки в своей жизни, очень много людей, которые знают о Боге, которые хотели бы служить Ему и своим искусством, и своей работой. Среди таких людей, например, боксер Олег Москаев. У нас было интервью с Олегом Москаевым. Потом также было интервью с олимпийской чемпионкой 2006 года по конькобежному спорту Светланой Журовой. Также было интервью с гимнасткой Лилией Подкопаевой. Вот все они знают о Боге, и вот Олег Москаев даже говорит, что хотя он, так сказать, занимается таким довольно агрессивным видом спорта, боксом, он говорит, что перед каждым боем он и его тренер молятся и с тем, чтобы не покалечить своего соперника, в конце концов. Ну, конечно, это немножко абсурдно, но вот, тем не менее...
Почему же абсурдно? Дорогие друзья, если вы хотите узнать, может быть, какие-то скрытые стороны жизни, в том числе многих великих людей и спортсменов, читайте журнал «Решение». Вот еще один вопрос от наших слушателей. Почему в современной христианской журналистике мало тем уделяется молодежным проблемам? Кто может ответить из вас? Вопрос. Какой вопрос есть, такой я озвучиваю.
Ну, понимаете, мы журнал, который, он не молодежный, но я думаю, что молодежь тоже может найти какие-то ответы на свои вопросы на страницах нашего журнала. В общем, мы как бы ориентированы скорее, может быть, на людей, которые уже стали серьезно думать о своей жизни и ищут Бога, ищут, так сказать, ответы на какие-то свои наболевшие вопросы. У молодежи тоже всегда много вопросов. У меня как раз растут два сына, которые вступили в подростковый возраст. Правда, они, так сказать, стараются как-то пока решить вопросы внутри себя. Может быть, потом они будут задавать вопросы и...
Есть хороший молодежный журнал «Общий язык» называется. Да, вот он да. Развернут как раз на эту аудиторию.
Так что всю молодежь отправляем к этому журналу.
Нет, почему? Почему? Читайте также журнал «Решение».
Да, это шутка была на самом деле. Наташа пишет: побольше пишите, пожалуйста, про знаменитых христиан. Вот такое вот пожелание. То есть все-таки про знаменитости хочется знать всем, христиане, читатели или не христиане. Вот как раз мы, кстати, с вами плавно перешли к вопросу о том, для кого вы пишете, кто такие ваши читатели, какая ваша аудитория. В общем, если вот я У меня двое маленьких дочерей, одной 6 лет, другой 1.5 года. Если я вот относительно молодой человек, мне 33 почти, да, вот я вхожу в аудиторию ваших читателей. И вообще, для кого пишет журнал?
Ну, я уже говорила неоднократно, что мы пишем для людей, которые ищут Бога. Этот вопрос может возникнуть в любом возрасте. Кто-то приходит к этому вопросу в 16 лет. Я, например, впервые задумалась, зачем же все это в 22 года, и Бог сразу же ответил мне на мой вопрос. И кто-то в более солидном возрасте начинает думать, зачем же он все-таки живет. Я думаю, что наша аудитория – это люди ищущие, которые не останавливаются на достигнутом, которые люди интересные, которые активные, бизнесмены, там, я не знаю, инженеры, учителя, учащиеся. Так что, в общем, я думаю, что от 18 и выше.
А вот сколько таких людей? Другими словами, какой тираж?
Ну, сначала у нас был тираж довольно приличный, то есть мы выходили тиражом и 20 тысяч экземпляров, и 50 тысяч экземпляров отдельные, значит, номера выходили. Но вот сейчас ситуация финансовая изменилась, и Саша уже немножко ее озвучил, наш директор.
И какой сейчас тираж все-таки?
Мы ориентируемся на аудиторию сейчас около 1000. Но так как эта платная подписка только началась, вот, и мы надеемся, что все-таки люди будут заинтересованы и как-то откликнутся для того, чтобы получать наш журнал.
Одним словом, ищущих людей стало меньше.
Меньше, да. Но этот вопрос, опять же, о платной подписке, мне кажется.
Да. Давайте теперь поговорим немножечко об авторах. У меня вопрос такой сугубо, можно сказать, Андрею. Вы как человек пишущий, да, вы как писатель, как автор и вообще журналист. То есть вы знаете о том, как писать и для чего писать, и, собственно говоря, что читают, что будет интересно. Хотя я понимаю, что настоящий писатель руководствуется не тем, что интересно будет читателю, а что, прежде всего, есть в сердце у него самого и что у него есть сказать. А уж до кого это дойдет, до того дойдет. Каким образом вы подходите к отбору авторов и вообще какие ваши ощущения как человека, пишущего в такой журнал?
Ну, я не отбираю авторов. Этим занимается редколлегия. Я просто один из авторов. И я действительно руководствуюсь не тем, что знаю, как написать, чтобы заинтересовать слушателя. Хотя и это бывает. Я знаю, например, что если будет христианская статья о Моррисоне, допустим, знаете такого, да, певца, или о любом современном певце эстрадном или рокере знаменитом, то это будет считаться с большим интересом. И, собственно говоря, я такие статьи писал и делал радиопрограммы на Радио России, которые, ну, достаточно большой интерес вызывали. Но все же идет идея не от того, что я знаю, как писать, чтобы заинтересовать людей, потому что такой интерес так или иначе будет внешний, знаете. Это опять к вопросу мелькания, об актуальности. Это опять к вопросу, как апостол Павел пришел на Ареопаг, а там ходили люди, философы, мыслители и просто зеваки в ожидании, что кто-нибудь что-то расскажет новенькое. Понимаете, вот что-то новенькое. Павел пришел и там имел небольшой успех, потому что люди ждали, чтобы кто-то их развлек чем-то новеньким. Я не хочу сказать, что развлечение – это плохо. Развлечение – это замечательно. Но просто у нас журнал немножко другой. Он не на развлечение направлен. На развлечение направлены другие журналы. А вообще, знаете, для того, чтобы рассказать, почему я пишу здесь и почему сотрудничаю с этим журналом, во-первых, потому что я увидел стремление действительно говорить о главном, стремление опираться не на какие-то интерпретации вторичные, третичные, а на базовый текст, на текст Евангелия, преломленный в духовном опыте. Для меня это чрезвычайно важно, потому что Вы знаете, в свое время моя жизнь зашла в тупик и в кризис. И я тогда был просто вопрос, жить мне дальше или не жить. И я тогда встретился с отцом Александром Менем, православным священником. Я очень сильно был болен, но он помолился надо мной, я стал выздоравливать. И я тогда увидел силу молитвы, я увидел силу веры, потому что врачи ничего сделать не могли. Молитва сделала. Молитва святого человека сделала вот это чудо. Я понял, что эта сила, это работает, что молился человек, обладающий духовным опытом, и он знал что-то такое, что сделало это чудо возможным. Это не была какая-то цитата, это не была проповедь, это было действие. Вот он вложил, и я стал выздоравливать. И всю оставшуюся, весь оставшийся период жизни для меня, знаете, вот такой вопрос был знаковый, очень важный, что в Евангелии написаны замечательные вещи. «О чем не попросите, будет вам». «Верьте, что получили, обязательно получите». «Что просите во имя Отца, будет вам». Там сказано также, Господь говорит, и Иисус, что «совершите все, что я совершил, и больше того совершите». И вы знаете, когда после смерти отца Александра Меня я опять зашел в другой кризис, в духовный кризис, я понял, что эти слова отдельно от меня, они существуют как бы в Евангелии, и там они звучат, а в моей жизни они не работают, потому что я просил и не получал. И такие обетования были: «Больше, чем я, сотворите». Да какой там больше, лишь бы как-то концы с концами свести. И в духовном плане, и в материальном. И вот тогда у меня возник вопрос. То есть возник такой, знаете, японцы называют это куан, дзен-буддисты. То есть неразрешимая задачка. Я не мог себе представить, что Иисус говорил ложь. А с другой стороны, в моей жизни его слова не подтверждались. И я тогда себя спросил, неужели все это не работает? Неужели это только для того, чтобы говорить умные речи по этому поводу? Цитировать слова Христа и потом объяснять, почему молитва не работает. Да у тебя веры мало, или ты там не так молишься, да, наверное, ты не исповедовался, или какой-то грех, поэтому нет, или твоя молитва эгоистична. А в Евангелии не написано, эгоистична она или не эгоистична. Там написано: «Идите, пригласите всех, и добрых, и злых на мой пир». Вот что там написано.
И как же вы в себе разрешили эту проблему?
Я ее разрешаю до сих пор, и, знаете, я понял, что к этим вещам надо относиться серьезно и за словами искать присутствие Божие. То есть я понял, что евангельский текст надо расковычить, надо снять кавычки с него. Каким образом это делается? Это то, что рекомендуется в Евангелии прожить в своей жизни. Не говорить «блаженны плачущие», а попробовать вот это почувствовать блаженство, когда очень плохо.
Другими словами, мы опять же приходим к тому, что приходится поднимать очень сложную и важную тему – опыт богопознания. Спасибо большое, Андрей. У нас, к сожалению, просто остается всего лишь 4 минуты, а у меня есть очень актуальный и важный вопрос от слушательницы, которая говорит: «Хочу подписаться на ваш журнал, подарить подписку родителям хочу. Как мне это сделать, чтобы доставка была в Московскую область?» Теперь уже говорим о цифрах, а там о буквах.
Да, да. Подписаться можете несколькими способами. Можно выйти на наш сайт, на сайт Христианского центра Возрождения, vcc.ru, v как Victory, cc это как русская s, .ru. Там находится информация именно, что касается подписки на журнал «Решение». Напоминаю, что годовая подписка стоит 280 рублей. Подписка на один номер журнала стоит 70 рублей. Но прошу обратить ваше внимание, что годовая подписка заканчивается 20 марта.
Я думаю, что еще нам можно позвонить по телефону и тоже сообщить о том, что они хотят подписаться, и тогда мы тоже можем отослать их на наш сайт, где, собственно, по-моему, бланк лежит этой подписки. Саш, наш телефон 958-26-26.
Еще раз.
958-26-26. А предшествует им цифры 495. Итак, 8-495-958-26-26.
И последний момент для современного читателя, который пользуется интернетом и средствами массовых коммуникаций. Каким образом он может в электронном виде получать ваш журнал, возможно ли это?
Да, также вы можете зайти на наш сайт, и там на первой страничке будет информация о электронной версии нашего журнала. Там необходимо будет пройти несложную процедуру регистрации, и вы будете сразу переправлены на страничку журнала «Решение».
Наше время, к сожалению, к моему большому сожалению, уже истекло. Остается лишь только один момент. Это вот полминуты на то, чтобы попросить вас сказать пожелание какое-то или что-то доброе, может быть, не очень доброе нашим радиослушателям. Кто-то один из вас.
Жизнь уже совершенна. Осталось только это увидеть.
Мне нужна перезагрузка некоторая после этих слов. Спасибо большое. Дорогие друзья, я напоминаю, что у меня в гостях сегодня в колонке редактора был Александр Вапров, директор Христианского центра Возрождения, а также Екатерина Гуляева, редактор журнала «Решение», и Андрей Суздальцев, постоянный автор, пишущий этого журнала, а также радиожурналист, просто журналист и замечательный писатель под псевдонимом Андрей Тавров. Я же с вами прощаюсь. До свидания. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время прийти к нам и рассказать о журнале. Думаю, что дискуссия получилась интересная, хотя и местами достаточно острая. Спасибо вам и до свидания.
Всего доброго.
Всего доброго, до свидания.
Колонка редактора «Новой жизни» с Дмитрием Николаевичем.